Дмитрий Дорничев. Мое пространственное убежище. Книга пятая. Сон для слабаков. Глава первая. Крупный разведывательный отряд стремительно двигался по пустоши. Впервые за многие месяцы они не встречали зараженных на своем пути, что, в принципе, неудивительно. Все зараженные в области были уничтожены под стенами оплота Руст. «Командир!» – раздался мужской голос из четырехметрового меха желто-коричневого цвета. Впрочем, все мехи в отряде имели такой окрас. Отличались они лишь узорами на корпусе. У кого-то была изображена птица, у кого-то рыба, а у говорящего – волк, точнее, существо, похожее на него. «Что, Рик?» – ответил мех, что возглавлял отряд. «А вы ели картошку?»
«Солдат, что за вопросы? Мы на боевом задании, зачем спрашивать очевидные вещи?» «Конечно, ел. Очень вкусно», – ответил командир максимально серьезным голосом.
«Нечестно, мажоры! Я тоже хочу себе желудок!
Отряд взвыл от зависти. Мало кто из киборгов имел желудок, слишком уж дорогое это удовольствие. Но плюсы неоспоримы. Когда киборги умирали от энергетического голода, обладатели желудков могли питаться биоматерией и выживать. По слухам, последние модели умели даже землю перерабатывать в энергию.
«Отставить нытье! Лучше по сторонам смотрите!» – рявкнул глава отряда.
«Командир, второй и шестой возвращаются!»
«Что? Они должны еще полчаса прикрывать наш левый фланг. Неужели...» «Всем готовиться к бою!»
Отряд остановился и занял удобные позиции. Вскоре их догнали два меха. Они были чуть меньше мехов основного отряда, но при этом самые быстрые и маневренные.
«Командир, беда!»
Раздался усиленный динамиками меха голос. Все чувствовали в нем панику.
«Там Титан, он идет в оплот, мы не справимся. Что же делать, командир?»
«Отставить панику, говорите по очереди. Второй, сперва ты».
«Да, командир, мы увидели неестественную песчаную бурю и приблизились, но оказалось, что это не буря, а Титан, и, как сказал шестой, он движется к оплоту».
Боец ответил максимально четко, учитывая, что он откровенно паниковал. «Титан – это хаос и разрушение. Он гораздо хуже Орды».
«Святые братцы! Так, слушайте меня. Мы должны получить больше информации и доложить в оплот. По возможности заставить это чудовище сменить маршрут»,
– сказал командир и замер. Но через пару мгновений вновь раздался его голос.
«Простите, парни».
«И девушки!»
– раздался приятный женский голос.
«Да, и девушки. Шансов выжить у нас мало».
«Командир, ну что вы раскисли? Мы же разведчики. Смерть поджидает нас на каждом шагу. Мы ее не боимся. А если уж спасем оплот, то жизнь прожита не зря».
«Да, командир, умирать так героями». «Ребята, какие же вы у меня
красавцы!»
– хихикнув, спросил один из парней.
«Бестолочи!»
— ответил командир, вызывая общий хохот.
«Помните, мы идем не умирать, а спасать оплот. И самое главное — доложить в штаб».
«Но, командир, как мы это сделаем? Мы не намного быстрее Титана».
«Балбес, зря мы, что ли, за собой таскаем тот грузовик?»
Механическая рука меха указала на мощную машину, затерявшуюся среди транспорта, что сопровождал их отряд. Никакой разведотряд не может обойтись без припасов, механиков и прочего. Потому помимо 12 мехов присутствует несколько грузовых автомобилей. Они укреплены и подготовлены к суровым условиям окружающей среды и даже могут поддерживать отряд огнем из колотушек и энергетических турелей. Среди них был небольшой грузовик. Он славился своей проходимостью и надежностью. В его кузове было непонятное устройство под навесным тентом. К нему полагался механик и 4 бойца охраны.
«Да откуда нам знать-то? Сказали, что важная хрень, а что именно за хрень, не сказали?» —
рассмеялся один из бойцов.
«Так, хватит разговоров. К делу, парни и девушки».
Отряд перегруппировался и отправился на перехват Титана. Сперва разведка, потом действие. Но когда приблизились, они были ошарашены. Титан преследовал 5 быстроходных единиц транспорта.
«Святые братцы! Какие-то ублюдки ведут эту тварь к нашему оплоту!» — взревел командир.
«Я не узнаю этот транспорт. Два колеса», — добавил один из бойцов.
«Черт, я знаю их!»
— вскрикнула единственная в отряде девушка, обращая на себя внимание всех бойцов.
«Это из-за них пал Мегаград. Я сама их видела!»
«Задница нагары! Мы должны остановить их!» — крикнул один из бойцов, рванув вперед. «Отставить! Сперва сообщим в штаб. Седьмой, на тебе доклад!»
Не успел командир договорить, как отряд подвергся атаке. Раздался взрыв, и одному из мехов разорвало руку.
«Нападение! Защищайте грузовик! Седьмой, быстрее докладывай!» — взревел командир, бросаясь на нападающих.
Три десятка бойцов в высокотехнологичной броне серебристого цвета показались на вершине холма и вели обстрел отряда мехов. Металлические снаряды, ускоренные электромагнитом, врезались в прочный корпус, оставляя внушительные повреждения. В целом не смертельно, но их было много. А после показались шесть существ на двухколесном транспорте, что через несколько мгновений превратился в бронекостюм, замуровав в ней пилота. Шесть тяжело бронированных существ кинулись на неприятеля. Они были быстры, но из вооружения имели лишь встроенный в левую руку пулемет и клинок в правую, однако последний мог разрезать прочную броню мехов. Завязался жестокий бой. Враг был многочисленнее, но и отряд разведки не из слабаков состоял. Грузовики также помогли своими турелями, пехота и инженеры оказывали посильную помощь, но мехи один за другим выходили из строя, да и грузовикам доставалось. Четырехметровый мех с эмблемой птицы огромным клинком разрубил двух вражеских пехотинцев, окрасив кровью иссохшую землю, но через мгновение подскочили два бронированных бойца и вонзили клинки в подмышки меха, заставив руки безвольно повиснуть. Другой мех открыл огонь из ручной колотушки, но ловкие враги мастерски уклонились и открыли огонь из встроенных пулеметов, уничтожая колотушку, заставляя меха перейти на ближний бой. Второй в паре с шестым сражались против трех ловких бронированных врагов. Те могли отскакивать и быстро перемещаться, но и группа фланговой защиты была не лыком шита. Благодаря слаженной работе они сначала избавились от одного врага, потом от второго, но за это поплатились одной рукой и уничтожением энергетической пушки.
«Командир, я успешно передал послание!» — раздался голос седьмого. «Вы его слышали? Убить всех! Нам еще Титана уводить!»
«Что-то не так?» — спросила удивленная Леа.
Она рассказывала, что, зная о системе, Сергей вдруг завис и начал ругаться на русском. «Срочные дела», — сказал подскочивший мужчина и исчез, оставив девушку недоумевать. Быстро переговорив с Аннетой Соломоном, он переместился на Тиллиан, оказавшись в своем филиале.
«Босс, вы здесь, патриарх уже ждет вас», —
подбежал парень, что заведовал этим филиалом. Он был встревожен и даже немного вспотел от волнения. Все же этот филиал — важный оплот убежища на чужой планете и приносит море прибыли. Если его уничтожит Титан... «Пошли», — кивнул мужчина. Снаружи уже ждал транспорт, что отвез людей к стене. В одной из башен собрались все генералы и военачальники, пытаясь понять, что же им сейчас делать. Сразу после отражения Орды они отправили разведчиков во все стороны света и, как оказалось, не зря. Один из отрядов заметил неестественную песчаную бурю, а приблизившись, они ужаснулись. Огромный Титан преследовал пять быстро движущихся объектов, а их путь лежал строго в сторону оплота. Разведчики передали информацию по радиостанции, что разработана в оплоте Гэррот, но перед этим были атакованы инопланетными вторженцами, теми самыми, что были виновны в падении Мегаграда. «Я видел этого Титана на пути к оплоту в разрушенном городе невероятных масштабов», — поведал Сергей, услышав описание механического чудовища. Натерпелся он от него. По просьбе патриарха человек дал больше подробностей, но также они могли поговорить с Заком и его женой. А еще я припоминаю хорошо замаскированную базу в болотах.
«Насколько мне известно, в болотах нет чьих-либо баз», —
— пробормотал один из генералов.
«Либо это база инопланетян», — подытожил патриарх и ненадолго замолк. «Сергей, они могли вас обнаружить, когда вы проезжали мимо?»
«Скорее всего, вполне возможно, что они сейчас эвакуируют базу, а Титана отправили, чтобы выиграть себе время. Кстати, разве оплот не справится с ним?»
«Не уверен», —
честно ответил патриарх, а потом силой мысли вывел на экран большого телевизора фотографию стен оплота. Точнее, то, что от них осталось.
«Это то, что стало с нашей обороной после нападения Титана. Его мы победили, но заплатили высокую цену».
«Понятно тогда».
Сергей скрестил пальцы перед лицом, опершись локтями о стол. «Сколько вы мне заплатите за то, что я уведу или уничтожу Титана?»
«Невозможно. Пехота не справится с этим чудищем», — возразил один из генералов, но был проигнорирован. «Вам ведь нужна высокотехнологичная броня. Честно говоря, мы уже начали разработку специально для вашего вида. Если вы нам поможете, мы бросим силы на разработку, а по окончании предоставим вам бесплатно 2000 комплектов. Только броня эта не системная, сразу говорю».
«Хм, звучит неплохо».
«Но я бы еще кое-что попросил. Мне нужны книги, антиквариаты...» Переговоры длились недолго, хотя переговорами это было сложно назвать. Сергей попросту перечислил все, что ему нужно, и направился к Титану. Тот прибудет к оплоту ориентировочно через 6 часов, потому человек решил не терять времени.
«Юбер, что думаешь, есть идеи, как завалить ту хренотень?»
— спросил босс, мчась через руины города на скорости 100 км/ч.
«Сергей, я думаю, его проще увезти, или у тебя цель убить его?»
«Как полагаешь, какую награду за него дадут? Да и ты видел его? Там столько материи!»
«Ты как всегда. Что ж, предлагаю артиллерию, а потом добить ручками».
«Хм, однако дальность атаки пятинога, прозвище данное бойцами оплота, километр. Наши артиллеристы смогут метко стрелять по движущейся цели с 2 км?
«Зачем? Босс, вы забываете об убежище. Выстрелить, спрятаться, вернуться, выстрелить».
Расхохотался старый вояка. «Ха, гнусно и безопасно. Все, как я люблю. Однако есть еще пришельцы. Что с ними делать?»
«Судя по описанию, они на чем-то похожем на скакун апокалипсиса. У этого транспорта, что превращается в бронекостюм, не шибко высокая убойная сила, а оружие, что использует их пехота, очень похоже на АП-1. В теории, наша броня 4-го уровня должна справиться, но реаниматоры нужно держать под рукой».
«Я тебя понял. Готовь людей и... медиков». Через час пути на огромной скорости человек добрался до Титана. Тот был все так же огромен. Высоту 15 метров, может больше. 5 мощных ног, как у скорпиона, только толстенького, упитанного. Огромные руки, что были массивнее вагона поезда. Мощное тело и туча дистанционного оружия, скрытого за прочным корпусом этого механического чудовища. Артиллеристы подобрали неплохой холм, откуда было бы удобно вести огонь, и началась операция под кодовым названием «Эстонцы против Годзиллы».
«Докладываю, инопланетян не обнаружено, возможно, скрываются»,
— сообщил разведчик со зрением 3-го уровня.
«А как же те, что ведут Титанчика?» — спросил босс.
«Отсутствуют. На самом Титане имеются свежие следы сражения, существенных повреждений нет».
«Странно. Ну да ладно. Ребятки, огонь!»
«Да, босс!»
— хором ответил отряд артиллеристов. Благодаря зелью сброса у убежища теперь 5 стрелков 3-го уровня навыка. Правда, цена в 5000 за порцию. Предполагалось 6 стрелков, но Сергей оставил одну книгу для анализа. 2 снаряда со свистом полетели в пятинога, и убежище лишилось 1000 монет. Каждый такой снаряд обходился в 500 монет. Впрочем, они сразу же окупились, ибо попали точно в цель. Стрелку 3-го уровня промазать с расстояния в 500 метров по такой большой мишени – это был позор. Два мощных взрыва попали по груди и левой руке чудища. Тот резко затормозил и развернулся в сторону стреляющих. На груди и плечах загорелись желтые точки, что сразу после зарядки мощными энергетическими пучками попросту снесли холм, на котором некоторое время назад находился Сергей с артиллеристами. Постояв несколько секунд, монстр двинулся дальше.
«И не слишком ли он шустрый?» – пожаловался босс. Реакция Титана была молниеносной.
«Одна ошибка и хана», – прокомментировал Юбер.
«А если ближний бой? Забраться на него и пробить корпус лучевыми мечами?»
«Нет, Соломон, у него все предусмотрено. Если верить данным оплотовцев, на его корпусе есть защита от таких умников».
«Так, ладно, сообщите Эммануэлю, чтобы связался с америкосами и срочно купил у них 3 гаубицы. Можно еще что-нибудь дальнобойное и мощное. Времени 2 часа».
«Сделаем, босс».
Переместившись на Тиллиан, Сергей появился верхом на кинжале в 3 метрах от земли. Все под его ногами было уничтожено. Найдя другую позицию, человек повторил атаку и сразу же скрылся. Пятиног незамедлительно атаковал точку, откуда вылетели снаряды, но немного подвис, там ведь никого нету. Так прошло 30 минут. Пятиног выглядел потрепанно. Несколько его орудий были уничтожены, но тот все еще представлял огромную опасность. Инопланетяне так и не появились, но было замечено чье-то присутствие. Через 30 минут американцы доставили в Лиль 3 гаубицы. Срочная доставка по воздуху обошлась дороже, чем сами орудия. Технику, что запрашивал Сергей, еще не привезли с островов, потому гаубицы изымали из группировки, что охраняла Брюссель. К сожалению, чего-то потяжелее не нашлось, по крайней мере того, что охрана города могла бы отдать. С 5 гаубицами стало повеселее, однако зачарованные боеприпасы быстро подходили к концу, а 4-ногая, 5-ю отстрелили, махина и не думала сдаваться. Обстрел продолжился, но эффективность упала в несколько раз. Корпус и стилиума оказался прочнее, чем предполагали люди. Впрочем, неудивительно, в некоторых местах толщина брони достигала 40 сантиметров. Тратить драгоценные боеприпасы не было смысла, потому стрелков отправили на базу зачаровывать новые. Их переодели в магическую броню, вручили энергоядра и заперли в помещении, находящемся у оружейной. Однако не все так плохо. Их кормили. Сергей решился на опасный маневр, а именно с помощью магов земли выкопать яму прямо под ногами пятинога. Были собраны все маги Земли, включая Ауров, бывших рабов, и Бориса, сына Сири и Сергея. Мужчина занял позицию и вернулся в убежище, дожидаясь перед ноутбуком, когда громадина пройдет через определенную точку. Ожидание длилось целых 5 минут, но монстр оправдал все ожидания и прошел ровно там, где и задумывали люди. Впрочем, предугадать маршрут робота не было проблемой. Он двигался только вперед. Из серии у носорога плохое зрение, но это не его проблема. «Начинаем!» – скомандовал Сергей и активировал зарядку противогианской пушки. Другие 5 бойцов активировали энергетические. 7 секунд и 6 человек переместились на Тиллиан. Первым выстрелил Сергей. Мощный энергетический заряд попал в спину гиганта, заставив того на несколько секунд застыть. Немного, но этого хватило, чтобы 5 энергетических шаров поразили корпус металлического чудовища. Раздались взрывы и полетели осколки, но босс уже не следил за ними, вызвав 60 магов Земли. Они уже обсудили между собой план, потому стоило им оказаться на планете, сразу принялись творить свое колдунство. Поврежденный Титан, едва стоя на 3 ногах, развернулся, опершись руками о землю, но неожиданно почва стала неустойчивой, и огромная машина все же рухнула. На этом сюрпризы не закончились. Титан словно на лифте опускался под землю, остановившись на отметине в 19,5 метров. А далее бедолага подвергся массированной атаке острых каменных шипов. Повредить корпус они не могли, а вот причинить повреждения открытым после энергопушек областям легко. Неожиданно из земли вырвалась каменная змея, что опутала одну из рук гиганта. Потом появилась вторая, третья и даже четвертая. Коротышки, маги земли третьего уровня, показали класс. Металлическое чудовище было поймано и без конца атаковалось. К тому же сверху был выпущен новый залп из энергетического оружия.
Вы убили измененного класса Титан. В награду получаете 433 опыта.
Прекратить атаку, он труп, громко сказал босс, увидев сообщение.
Говорит по-русски.
Почему так мало-то?
Командная работа. Ты получил столько опыта, сколько заслужил.
О, кто объявился? Тогда почему я единственный, кто получил опыт?
Потому что ты добил его.
И оставил своих людей с носом? Почему опыт дается лишь добившему? И то часть. Что за беспредел?
Таковы правила.
Так поменяй их.
Не. Подаю запрос сердцу мира. Внимание! Запрос был одобрен. Изменения произведены. Теперь на обеих планетах опыт будет распределяться между всеми участвовавшими в убийстве врага.
Да ну нахрен!